За окном завеса снега. Падает и падает, и только к ужину перестает. Двор весь в складках и холмиках под белым сахарным одеялом. Очень красивый. И наружность не похожа на себя. И вообще очень тихо, как будто дом вдруг очутился в зимнем лесу. Жаль, что уже темно и не видно, как все вокруг сверкает и искрится. После ужина народ высыпает во двор. Я тоже еду. Снег я люблю, хотя коляски в нем увязают намертво, и это неприятно. Зато есть много развлечений, возможных только со снегом. В удобном месте вываливаюсь в сугроб, леплю кучу снежков, и всем проходящим мимо достаю со снежком по затылку. Я вообще очень меткий. Всегда попадаю, куда хочу. Было бы чем бросаться. Потом ко мне присоединяется лорд. Вдвоем мы задаем жару ходячим из шестой и Лэри с его шайкой. Логи все как один в полосатых вязаных шапочках с помпонами, таких ярких, что и целиться не надо. Когда появляются девушки, все уже порядком разошлись и остервенели. Их забрасывают снежками прямо на крыльце, даже не дают спуститься. Но на крыльце снега тоже навалом, а прятаться там удобнее, так что они быстро приходят в себя и отвечают целой лавиной снежков. Мы с лордом на самом открытом месте и не можем сбежать, поэтому больше всех достается нам. Я вбит в сугроб и временно выхожу из строя, а когда вылезаю, кругом полно полуразвалившихся снарядов, а лорда ранило прямо в рот. Он плюется, вылаивая проклятие вперемешку со снегом. «Как ты назвал их?» — уточняю я. «Нежные и прелестные?» Лорд не успевает ответить. Девчонка в синей куртке залепляет ему снежком в переносицу, и он, вскрикнув с мстительным видом, начинает лепить целый арбуз. Пока он этим занят, я прикрываю его, сбивая высовывающиеся из-за перил шапки. Но девчонка в синем все-таки умудряется попасть в него еще два раза. Наконец лорд приподнимается и зашвыривает свой смертоносный снаряд ей под ноги. Взрыв и вопли. Синяя куртка падает, как подстреленная. Мне как-то не верилось, что эта штука долетит куда надо, поэтому я удивлен и даже восхищен, о чем тут же сообщаю лорду. Он смотрит растерянно. «Я ведь ее не очень зашиб, как ты думаешь?» «Думаю, она упала, чтобы сделать тебе приятное», — говорю я. «Вряд ли ее так уж зашибло». Но лорд не верит и ползет проверять лично. Вообще-то слово «ползет» ему не подходит. Это медленное слово, а лорд передвигается очень быстро. Но сейчас ему мешает снег, и пока он добирается до цели, девчонка успевает встать и вытряхнуть большую часть снега из волос. Он спрашивает что-то снизу, она смеется и качает головой, потом плюхается рядом в сугроб. Должно быть, чтобы он не чувствовал себя неловко рядом с ней стоящей. Так они и общаются. Оба белые, залепленные снегом, как пара комиков, угодивших в гигантский торт. Нет времени смотреть на них. Кто-то обстреливает меня из-за перил, и я отвечаю, хотя противник невидим, и все мои снежки впустую разбиваются о крыльцо. Жду, не высунется ли этот кто-то, но он, вернее она, хитра и не высовывается, хотя меткости это не на пользу. И снежки летят мимо. Можно сказать, мы взаимно мажем друг по другу. Потом я случайно смотрю вверх, и в окне нашей спальни вижу силуэт сфинкса. Неважно, что это лишь силуэт. Неважно, что его невидимый рот сейчас, наверное, улыбается. Я знаю, о чем он думает, глядя на нашу снежную свалку. Полжизни я провел на подоконниках, вот так же таращась вниз и задыхаясь от зависти. Поэтому одной его далекой тени достаточно, чтобы растерять всякую охоту резвиться. Отбрасываю заготовленный снежок и ползу к мустангу. Ползу целую вечность, обстреливаемый со всех сторон. А когда, наконец, доползаю, выясняется, что мустанг весь скользкий и мокрый, потому что какой-то умник додумался использовать его как прикрытие. Пробую влезть и соскальзываю. С третьей попытки мне это удается, но снег вокруг разворочен, а мустанг накренился на бок и намертво увяз. Печальная сцена. Мне помогают кони-пузырь, добросердечные логи третьей. Вкатывают на крыльцо, где нас тут же окружают девушки, и просят меня поиграть с ними еще немножко. Это приятно и неожиданно. И всю дорогу на второй и до спальни я потею от волнения, вспоминая, как они называли меня Вильгельмом Теллем, и просили остаться. При том, что парней во дворе навалом. Весь ходячий состав дома, плюс самые чокнутые колясники. Коридор пуст, только слепой бродит взад-вперед, разбрасывая ногами сырые опилки. А сфинкс, когда я въезжаю в спальню, все еще стоит у окна и недовольным тоном спрашивает Македонского, с кем это лорд любезничает, сидя по горлу в снегу, и что за девица носится вокруг черного с сальными глазами. «Не понимаю, сфинкс», — говорит Македонский, «как можно разглядеть отсюда чьи-то глаза там, внизу?» Высушенный и обогретый, сижу в халате над шахматной доской. Напротив сидит сфинкс, дергает бровями, изображая усиленную работу извилин, но сам больше прислушивается к дворовым воплям. «Кипяти воду», — говорит он Македонскому. «Скоро они явятся, начнут скулить, требовать чай и загоняют тебя до смерти». Македонский ставит чайник на плитку, и подсаживается к нам. У меня в углу доски тайная засада, которую сфинкс не должен заметить, поэтому пою отвлекающие песни путалки и таращусь в другой угол, где готовится фальшивая атака. Слепой сидит с ногами на столе. Зевает, ковыряясь в распотрошенном ящике с инструментами. Дворовые крики все тише и, наконец, переходят в коридор. Визги и топот. Кто-то несется галопом, а его на бегу забивают снежками. Поворачиваюсь к двери с преувеличенным интересом. А когда опять смотрю на доску, хитроумная засада разрушена. И сфинкс кончиком граблезубца спихивает с доски мою королеву. Королева в пепельнице. Игра, считай, закончена. Македонский говорит, сколько снега они нанесут. А за дверью грохот и скрип, и отряхнувшись, они вваливаются белые, как толпа снеговиков. Черный, Горбач, Лорд и Лэри. А с ними две девушки. Синяя куртка и фиолетовая. Всем ужасно весело, и Лэри с идиотским гоготом обрушивает в центр доски крупный снежок. Фигуры повержены, сфинкс, криво улыбаясь, вытирает лицо коленом. Очень любезно скалится, но Лэри все же раздумывает бросать второй снежок и с той же идиотской ухмылкой разбивает его о свою голову. Черный и Горбач помогают девушкам раздеться. Куртки летят на подоконник, снимаются шапки и разматываются шарфы. Девушка в синем оказывается огненно-рыжей, и это, конечно, рыжая. Лицо, как у лисички, и чернильные глаза. А девушка в фиолетовом – муха, очень смуглая и зубастая, вся усыпанная родинками. Опознав их, подпрыгиваю на подушках и приветственно верещу. Они сразу, не сговариваясь, садятся на пол, сфинкс пристраивается рядышком, а черный Горбач мечутся, раскладывая вокруг чашки, тарелки и пепельницы. И от всех мокрые хлюпающие следы, которые Македонский незаметно подтирает тряпкой. Я тоже сползаю на пол. Располагаемся полукругом. Я под кроватью, как черепаха, только голова торчит. Пьем чай. Над нами очень живописная коллекция мокрых носков на веревке, которая тянется через всю комнату и попахивает сыростью. На батареях сохнут ботинки. Рыжая и муха в одеялах, как индейские скво, и из-под одеяльных капюшонов текут струйки дыма. Лэри самозабвенно ковыряет в носу, как ему кажется незаметно для окружающих. Лорд и Горбач тоже в одеялах. Македонский бродит между нами, раздавая чашки. Магнитофон бурчит. В общем, мы очень приятно по-домашнему проводим время. Не совсем так, как провели бы его друг с другом или со старой чумной гвардией, потому что девушки — это все-таки девушки. Их присутствие сковывает. Можно представлять себя говорящим что-то ужасно остроумное, но само то, что стоило бы сказать, не придумывается. Только плоские вымученные остроты, совершенно не заслуживающие произнесения. Лучше уж молчать, чем говорить такое. И до поры до времени я молчу, только принюхиваюсь и слушаю других. Все обсуждают снежные бои, никак не могут успокоиться. У рыжей из-под одеяла виднеются босые ступни, молочно-белые, расцарапанные, с поджатыми пальцами. Когда она говорит, пальцы шевелятся. Муха строит рожи, раскачивается и хихикает. Давится дымом и стягивает одеяло с головы. Теперь нам видны ее острые зубки и маленькие кольца в ушах, по пять в каждом ухе. Брови присыпаны алмазной пудрой. Она похожа на вороватого цыгана. Может, от того, что все время выпячивает губы, а может, от того, что шевелит ноздрями. Очень запросто представляешь ее за каким-нибудь необычным занятием вроде конокрадства. И говорит она слишком быстро, даже для меня. А рыжая молчит. Если не курит, то грызет ногти. Глядя на них со стороны, любой сказал бы, вот скромная и тихая девушка, а вот развязная и болтливая. Все просто и понятно, выбирайте, кому какая по душе. Но те из нас, кто знаком с ними с детства, знают, что все не так просто, как кажется. Потому что именно муха 5 лет от 6 до 11 молчала, не будучи ни глухой, ни немой, и пряталась под кроватями от любого, кто пытался к ней подойти. А рыжую примерно в то же время воспитатели прозвали сатаной. Даже меня так не называли. Так что кротости в ней не больше, чем во мне. И то, если поверить, что с тех пор она все притихала с каждым годом. Дергаю ее за край одеяла. «Эй, рыжик, а девчонок сейчас сажают в клетки?» Она нагибается ко мне. «Конечно. Только они в нашем коридоре, а не в воспитательском. Крестная не доверяет нас ящикам. Они вечно пьяны и распускают руки. Сама нас запирает, сама выпускает. Ключи только у нее». «Ух», — говорю, — «ей это подходит». Крестная железная леди дома. При взгляде на нее кажется, что при ходьбе она должна бы погромыхивать и позвякивать, как железный дровосек. Но стучат только ее каблуки. Лэри спрашивает, как поживает новая воспитательница-блондинка. Новая воспитательница девчонок — любимая тема логов, они ее обожают. С тех самых пор, как впервые увидели. «Пока притирается», — сообщает муха. миленькая, но какая-то уж очень нервная. Наверное, не возьмет себе отдельную смену. Так и останется на побегушках. А волосы у нее натуральные, представляете? Настоящая натуральная блондинка. Очень красивый оттенок». Лэри сглатывает слюни и мечтательно вздыхает. «По мне, таких блондинок лучше всего живьем закапывать в землю. Может, она и красивая, не знаю. Я видел ее 2 раза, и 2 раза смотрел только на часы. Здоровенные, с луковицу, тикающие, как бомба с часовым механизмом. Гнуснейшего вида. Так что мне было не до ее волос». «Наш толстый в нее влюбился», — рассказывает Сфинкс. «Мы гуляли с ним на первом, когда она вышла от акулы прямо нам навстречу. И как только она появилась, толстый выкинулся из коляски и пополз к ней. С бешеной скоростью. Никто не ожидал от него такого». «И чего?» — переспрашивает Муха, сделав большие глаза. «Ничего», — морщится Сфинкс. «Обслюнявил слегка, но крику было много». Некоторое время мы молчим, отдавая дань разбитому сердцу толстого. Рыжая вылупилась из своей паранджи. В красной футболке горбача, в придачу к собственным огненным волосам, она как горящий факел. На такое лицо просто нельзя было сажать черные глаза. Это пугает и оставляет царапающие ощущения на коже. Муха вертит головой, что-то высматривая. «А где ваша ворона? У вас ведь ворона живет? Так хочется на нее поглядеть!» Горбач идет доставать Нанетту, которая в это время смотрит 10-й сон. «Как дела у русалки?» — спрашиваю я. «Такая маленькая, с длиннющими волосами». Уточняю внешность, потому что не уверен, что правильно помню кличку. «Это к ней!» — Муха тычет пальцем в рыжую. «Они из одной комнаты. Самая жуткая комната у них». Не глядя на Муху, рыжая вздергивает брови, подбородок на коленях, задумчиво водит пальцем по губе. «Я хотела сказать, самая оригинальная», — кашлянув, поправляется Муха. «Самая необычная комната, я хотела сказать». Горбач приносит заспанную, оцепеневшую от негодования Нанетту и демонстрирует ее девушкам. Муха осторожно гладит синеватые перья. Птица вздрагивает, ее глаза затягиваются прозрачной пленкой. В более бодром состоянии исклевала бы вражьи пальцы в кровь. «Прелесть, душечка!» — безмятежно воркует Муха. «Красавица!» Душечка и красавица косит, начинает угрожающе похрипывать, и Горбач поспешно возвращает ее на насест. «Душка!» — не унимается Муха. «Так бы и съела ее!» «Сначала запасись вставными глазами», — советует Черный. «Она вовсе не такая уж душечка». «Ну нет!» — ноет Муха, расстроенно провожая взглядом на Нетту. «Не может быть, чтобы такая прелесть была злючкой!» «Так как там русалка?» — снова спрашиваю я. «Мы с ней немного пообщались вчера». Рыжая смотрит на мою жилетку и улыбается. «У русалки всегда все хорошо», — говорит она. «Бывают на свете такие люди. А может, вид у них такой?» «Они редко, но встречаются. Люди, у которых не бывает проблем. Которые так себя ведут, как будто у них нет проблем». Все смотрим на Македонского. Он краснеет и путается в шнуре кофеварки. Пока распутывается, мы на него уже не смотрим. У меня во рту странный привкус от нашего разговора. Как будто я тоже знаю, какая она, девушка, что шьет лучшие в мире жилетки и дарит их первому встречному. После такого разговора надо покурить. Мы с Рыжей закуриваем одновременно, только к ней, в отличие от меня, со всех сторон тянутся зажигалки. Первая от Лорда. И я вдруг замечаю, что он какой-то странно пунцовый и глядит на Рыжую тоже как-то странно. Обшаривающе и огненно. Даже, можно сказать, хищно. Это так бросается в глаза, что я слегка смущаюсь и кашусь на Сфинкса, заметил ли он. Сфинкс, если что и увидел, по нему этого не скажешь. Крутит грабли пепельницу, весь из себя сонный. У них с Волком всегда был такой вид, когда они настораживались. Фальшиво дремлющий. «Я вот защищал свое ухо», — не впопад сообщает Лэри. «А мне все равно по нему попало. Да еще как сильно. Боюсь опять воспалиться, как в прошлый раз». Он щупает ухо, потом рассматривает пальцы. Как будто от прикосновения к ушам воспаление могло из них выпасть. «По тебе не скажешь, что у тебя проблемы с ушами», — любезно отмечает Муха. Лэри задумывается, расценивает ли эти слова как комплимент. «Обсуждаем последнюю выставку. Картин там было 1-2 и обчелся, зато дракон из 3-й выставил расписанного себя, и это действительно было интересное зрелище. На дракона страшно смотреть и без росписей, а уж на разрисованного». От разговора о выставках курильщик немного оживляется и рассказывает о паре выставок, которые посетил в наружности. Потом мы обсуждаем гадальный салон. Я там поработал неделю гадалкой-хироманткой, так что мне есть чего рассказать. Муха и Лэри сплетничают о девчачьих воспитательницах. То есть, конечно, Муха сплетничает, Лэри только поддакивает. А мы с Рыжей Затеваем спор о Ричарде Бахе, тоже вполне себе сплетнический. Сходимся на том, что хоть он и писал неплохие книги, но с женщинами вел себя как скотина. Чего стоили хотя бы поиски единственной, в ходе которых девушкам приходилось чуть ли не сдавать экзамен по пилотированию самолета. «Курящие исключались сходу», — кипит рыжая, «только потому, что он, видите ли, не курил. Как будто нельзя бросить, если уж очень приспичит». Мне хочется еще поговорить о русалке, но я не решаюсь. Слепому интересно, когда вернется из похода в наружность крыса, главный летун дома, который он надавал заказов на крупную сумму. Рыжая не знает, когда вернется крыса. Никто этого не знает, даже сама крыса. Черный начинает выспрашивать, где крыса ночует в наружности и как ей удается оставаться там так подолгу. Но ни рыжая, ни муха ничего не могут ему сказать, потому что сами ничего об этом не знают. Рыжая глядит в потолок. «У вас когда-то была стена, на которой жили звери», совершенно не впопад, говорит она, «а дверь вы держали запертой и ставили перед ней ловушки. Крысоловки и капканы, так говорили. Я представляла себе эту вашу стену так часто, что в какой-то момент стало очень важно увидеть ее на самом деле. Тогда я влезла в вашу спальню через окно». «Там решетки и нет карниза», — шепчет лорд, не сводя с нее горящих глаз. Рыжая глядит на него мельком и усмехается. «Тогда решеток еще не было, а вдоль стены тянется такой крошливый выступ. Я прошла по нему до середины, испугалась и застряла. Проторчала там целую вечность, не могла пошевелиться, пока меня не засекли старшие. Это было ужасно». «Они тебя сняли», — угадываю я. «Притащили лестницу и спустили вниз». «Нет, они просто стояли внизу и смотрели. Им было интересно. Пришлось идти дальше».
«Ага», — содрогается Горбач. «Смотреть с интересом они умели. Лучше не вспоминать».
«Не мешай», — я подползаю ближе, подозревая, что вот-вот услышу что-то ужасно интересное, что-то важное. «Ну-ну», — подбадриваю я рыжу. «И чего было дальше? Ты влезла и...» «Я очутилась в вашей спальне», — рыжая, смущенно улыбаясь, вертит окурок. «Сначала просто радовалась, что стою на земле, такой надежной и твердой. Потом рассматривала стену. Она оказалась не совсем такой, как я ее себе представляла, но все равно была удивительная. У нее как будто не было краев. С обеих сторон», — рыжая разводит руками, показывая что-то необъятное. «Трудно объяснить. У меня было мало времени. Я знала, что вы вот-вот вернетесь. А ведь еще надо было заставить себя вылезти в окно, пройти по этому жуткому карнизу, съехать по трубе. Но я не удержалась. Нашла в тумбочке толстый фломастер и нарисовала на стене птицу. Она получилась такая невзрачная, уродливая. Испортила вам всю стену. Я так расстроилась, что даже не заметила, как вылезла обратно и спустилась. Потом полночи проревела. А через 2 дня, заканчивает сфинкс, ты вернулась, чтобы раскрасить свою чайку белилами. И подписалась Джонатан. И Джонатан стал оставлять нам подарки».
«Господи!» — стонет Горбач. «Так ты была Джонатаном! А мы-то мучились, капканы расставляли!»
«Вот это вот», — сообщаю я своим ногтям, — «и называется потрясением. Когда вдруг узнаешь неразгаданную тайну на старости лет. От такого запросто можно получить психическую травму. Понимаешь, Черный? Мы все время находили...» «Я все понял», — перебивает Черный. «Не надо объяснять». «Но ему не понять. Ни ему, ни лорду с Македонским, ни Лэри. Поймут только стервятник, валет, красавица и слон. Если им рассказать. А больше никто». Все чем-то тихо шуршат. Горбач хлопает себя по карманам. Слепой тоже где-то роется. Я выуживаю из уха серьгу. Наши руки встречаются над расстеленным одеялом. На ладони Горбача бронзовый колокольчик. У слепого монета на шнурке. Я держу серьгу. «Дурно пахнущему пирату от Джо, летуна над морями», — цитирую я. «Только записка, конечно, давно потерялась». Рыжая кусает губу. «Вы их храните? До сих пор? Это же подарки Джонатана», — смеется сфинкс. «Реликвии. Если я не ошибаюсь, одна даже перешла по наследству к лорду. Ракушка». Лорд хватается за ракушку и сжимает ее в кулаке. С очень фанатичным видом. «Да, кстати», — припоминаю я, «больше всего подарков получал слепой почему-то. Всяким жадным людям было даже как-то обидно». Рыжая вспыхивает и бросает на меня взгляд, в котором смешаны упрек, просьба не углубляться в воспоминания и еще много чего, так что язык сам собой прикусывается, а в голове начинают вертеться запоздалые догадки насчет того, кто по какой причине очутился этим вечером в нашей спальне. «Вот как?» — говорит Черный, отпивая остывший чай и ни на кого не глядя. «У Джонатана, значит, были свои любимчики». Рыжая краснеет еще сильнее, но гордо выпрямляется и кивает. Да, были. И сейчас есть. А что? Под взглядом лорда я бы на месте рыжей такого говорить не стал. Вообще, в присутствии полыхающего очами нечеловечески красивого лорда я бы на ее месте потерял дар речи. Но девушки — странные существа. Если ей больше нравится слепой, тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, Джонатан не просто так рисковал жизнью, лазая в чужие окна.
«Я вспомнила один пасьянс», — говорит муха, смущенная общим молчанием. «Называется «Голубая мечта». Почти никогда не выходит, но если вышел, считай, главная мечта сбылась. Интересно, правда?»
«Жуть», — говорю я. «Показывай скорее. У меня полным-полно всяких мечт».
Македонский передает карты и отодвигает чашки на край одеяла. Муха начинает раскладывать пасьянс, по ходу давая путанные объяснения. Рыжая дрожит и кутается в одеяло, поджимая под него босые ноги.
«Если ты замерзла, надень мои носки», — предлагаю я. «Потом вернешь как-нибудь, когда зайдешь к нам еще».
Она не возражает, и Македонский идет доставать из шкафа мои носки.
«Может, ты мой свитер?» — робко говорит лорд. «Он теплый».
«Вот», — горестно сообщает муха, застыв с последней картой в руке. «Не вышел. Как всегда. Я же говорю, он почти никогда не выходит. Это специально так, чтобы было интереснее».
Она поворачивается к лорду.
«Можно я надену твой свитер? Я тоже что-то замерзла. Прямо вся дрожу».
Лорд вяло кивает. «Конечно».
«А какая у тебя голубая мечта?» — спрашиваю я муху. «Та, что никогда не выходит».
Она отмахивается от меня картой.
«Что ты? Нельзя рассказывать, а то никогда не сбудется».
Горбач и Лерри тайком позевывают. Рыжая натягивает мои носки.
«Хорошо у вас», — говорит муха. «Но вроде уже поздно. Ни у кого нет часов».
Шипят на нее со всех сторон, и удивленная муха зажимает себе рот.
«Чего?» — бормочет она в ладонь. «Я что-то не так сказала?»
«Не стоит упоминать в присутствии табаки вот это самое, что ты только что упомянула», — говорит Горбач, качая головой. «Правда не стоит».
«А чего я такого упомянула?» — шепотом спрашивает муха. «Я уже и сама не помню».
Горбач и Лерри стучат себя по запястьям и таращатся на несуществующие часы. Лерри с преувеличенным отвращением подразумевая меня. Бедную муху его вид окончательно запутывает.
«Что это?» — спрашивает она. «Болезнь какая-то?»
От этого разговора и особенно от жестов меня начинает тошнить. Слегка. Обиженный, что они заостряют внимание на моих психических аномалиях, отползаю под кровать и зажимая уши. Пусть себя обсуждают. От одного упоминания часов я еще никогда не впадал в буйство. Это всем известно. Когда выползаю, говорят уже о другом. И вообще собираются. Девушки стоят без одеял. У мухи из-под серого свитера лорда торчит собственный пестрый. Одергивая оба, она любуется своим отражением в полированной дверце шкафа и весело скалит зубы. Лерри, натягивая сапоги, поет дифирамбы ее ременной пряжки, которую я прозевал. Македонский сворачивает одеяльную скатерть. Сфинксы слепой тоже собираются. А лорд, отъехавший в угол, чтобы освободить пространство, следит оттуда за рыжей, как охотник за дичью. Пристально и жгуче. Чтобы ничего не пропустить, выползаю совсем. Хотя пропускать уже нечего. Гости уходят, вечер давно стал ночью, диджей приветствует страдающих бессонницей. Еще чуть-чуть, и все впадут в предрассветный ступор. Самое печальное из состояний. Не все могут болтать ночь напролет, не теряя при этом бодрости, как, например, я. Рыжая до сих пор в моих носках и вроде бы так и собирается уходить. Значит, есть надежда, что придет еще. Хотя, может, конечно, просто передать кем-нибудь носки. «Пока», — говорят они с мухой мне, лорду и Македонскому. Все остальные намерены их провожать с фонариками.
«Пока, Джонатан», — говорю я рыжий. «Приходи еще».
Она неопределенно кивает и косится на слепого. Слепой, конечно, не в курсе, но мог бы и догадаться, потому что остальные честно выдерживают паузу перед тем, как начать ее уговаривать, уступая ему первенство. Заодно уговаривают и муху. А Лэри, хихикая, даже предлагает им прихватить с собой длинную Габи. Совсем дурак. Наконец они выходят. Всей компанией. Остаемся мы с Македонским, курильщик и лорд, который с уходом рыжий сразу теряет всю сверкливость и огненность, сделавшись тусклым и мрачноватым. Влезаю на кровать и начинаю приводить ее в порядок. Расстелив пакет, стряхиваю на него пепельницы и огрызки того и этого, отрываю от прутьев спина катышки жевательной резинки, сгребаю в кучу учебники и тетради. Когда весь беспорядок сместился к подножию постели, раскапываю себе в изголовье нору и ныряю в нее. Темно и уютно. Тихо шваркает веник Македонского, а лорда вообще не слышно. Нагоняю на себя немного сонного тумана, совсем слегка, для большего уюта, и начинаю вспоминать. Джонатана. Призрака нашей комнаты. Наверное, за всю историю дома только у нас был свой собственный призрак, и мы этим очень гордились. Не сосчитать, сколько раз мы обсуждали его подарки, пытаясь угадать, кто он, сколько устраивали засад и ловушек, в которые он ни разу не попался, что окончательно убедило всех в его нечеловеческом происхождении. Сначала мы подозревали ближайших соседей, потом старших, но ни те, ни другие не могли ничего знать о наших ловушках и засадах, а Джонатан каким-то образом узнавал. Отчаявшись поймать его самого, мы пробовали вычислить его по почерку, неделями собирали образцы, выкрадывая из учительской тетради, оставленные для проверки. У нас их скопилась целая куча, и мы как раз собирались ее уничтожить, когда на нее наткнулся уборщик и выдал нас дирекции. Лежу, перебирая в памяти события тех дней. Смешно. Никому из нас и в голову не пришло стащить хоть одну девчоночью тетрадь, потому что Джонатан, ясное дело, был мужчиной. Мы одного не понимали. Почему он не придумал себе более интересную кличку? Почему выбрал имя? Когда надежда вычислить его исчезла, мы стали писать ему записки. «Почему Джонатан?» Вместо ответа нам была оставлена тонкая книжка про чайку. Мы прочли ее друг другу вслух, как было у нас тогда принято. Из-за слепого, из-за красавицы, читавшего по слогам, и из-за слона, так и не одолевшего алфавит. Это повелось как-то само собой. Лучшим чтецом был, конечно, волк, и ему доставались самые длинные куски, а худшим, по общему утверждению, был я. Мы узнали все про чайку Джонатана, но и это не помогло нам понять, кем был наш тайный гость. Книжка не была библиотечной и улик не прибавила, а громкие упоминания о чайках не вывели на предполагаемого хозяина книги. Из старших книжку читали почти все, из младших — только мы. «Ты чайка?» — спросили мы Джонатана в следующей записке. Джонатан промолчал, но оставил подозрительное бурое перо. Перо мы сохранили и показывали всем, кто хоть немного разбирался в орнитологии. Знатоки сошлись на том, что оно не чаячье, но сказать, чье именно, не смогли. Я вспоминаю все это и еще много разного из тех времен, засыпаю, просыпаюсь и опять вспоминаю. И вдруг до меня доходит, что я упустил возможность раскрыть одну из загадок, мучивших нас в детстве. Как она узнавала про наши засады? Откуда? То, что Джонатаном оказалась рыжая, абсолютно ничего не объясняет. Чем больше я думаю, тем делается обиднее, что не догадался спросить. Теперь придется ждать ее следующего прихода. А она, может, и не придет больше. От таких мыслей сон окончательно улетучивается. Ворочаюсь и вздыхаю, обзываю себя глупцом. Но я, допустим, не сообразил. А что же остальные, якобы умные? Никто не спросил о самом главном. А может быть... Может, и спросили? Даже наверняка. Встряхиваюсь, высовываюсь из норы и осматриваюсь. Спят. Все как один, свински посапывая. Курильщик в ногах, сфинкс слева, а лорда что-то не видать. Хотя на подоконнике какой-то романтически уединившийся силуэт любуется звездами. И это, скорее всего, он. Пихаю сфинкса в бок. «Эй, проснись! Мне срочно нужно кое-что узнать!» «Табаки, скотина!» Сфинкс поднимается, сонно мотая лысиной. «В жизни не встречал второго такого вредного типа. Чего тебе?» «Ты случайно не догадался спросить, как она узнавала о наших засадах? Вот это самое главное и интересное!»
«Догадался», — ворчит сфинкс, ложась обратно на подушку. «Но тебе не скажу, потому что ты ведешь себя, как свинья».
«Сфинкс, ну, пожалуйста, я ведь не засну, ну скажи!»
Тихонько пихаю его в процессе молений.
«Скажи, сфинкс!»
Он опять садится. «Черт бы тебя побрал, табаки! Я бы все тебе рассказал, когда мы вернулись, если бы ты не спал. Я, между прочим, пощадил твой сон. И хотя бы из благодарности...»
«Я не спал!» — возмущенный вылезаю из норы целиком. «Вот же, видишь, я совсем одетый, а если бы спал, то был бы в пижаме».
«Понятно. Я должен был раскопать твое гнездо и проверить, одет ты или в пижаме».
«Должен был, тем более, что я вовсе не спал, я размышлял».
Слепой садится на своем напольном матрасе. «Да скажи ты ему, сфинкс, он же, если не выяснит, всех нас к утру изгрызет». «Она узнавала от слона», — нехотя признается сфинкс, «всего-навсего, а взамен разрешала потрогать свои волосы». Я сразу вспоминаю. Как только слон видел рыжую, он начинал тянуться к ее волосам и пыхтеть «дай-дай». Что-то очень необычного цвета там, где у других людей не растет ничего яркого. Только это он и видел. А больше всего на свете слон любил трогать необычное, будь то мыльный пузырь, кошачий хвост или горящая спичка. Даже вздыхаю от разочарования. Такое прозаичное объяснение самой неразрешимой загадки детства. Лучше было бы не знать. «Надо же», — говорю, — «как все просто и неинтересно». «И стоило меня из-за этого будить?» — мстительно спрашивает сфинкс. «Стоило! Я бы не вынес неизвестности. Теперь уже можно спать». Слепой закуривает, и сфинкс перебирается поближе к нему перехватывать затяжки. «Нора моя разворочена, придется сооружать новую». Напевая, складываю подушки. Тайны раскрыты, Джонатан разоблачен. Если вдуматься, то это ужасно здорово, и нечего расстраиваться из-за всяких мелочей. «Истина дороже всего. Спите спокойно, дети. Правда пришла в ночи и постучалась в дверь. Рухнул снежок на доску, следом вошла она и принесла свет истины. Вот как было дело». «Она тебе нравится?» — спрашивает сфинкс у тенеобразного слепого. Обрываю песню, чтобы послушать ответ. «Нет», — отвечает слепой, поразмыслив, — «не очень. В детстве у нее была мерзкая привычка сбивать меня с ног и уноситься хохоча. Это жутко действовало на нервы. Лось запретил мне трогать девчонок, а то бы я ее поколотил». «Верно», — говорит сфинкс задумчиво. «Она тебя вечно толкала. Я никак не мог понять, почему. За ней такого не водилось». Сажусь у лаза в свежевырытую нору и обнимаю подушку сфинкса. «Да», — говорю, — «в цивилизованных мирах маленькие мальчики дергают девочек, которые им нравятся, за волосы и забрасывают им в сумки дохлых мышей, не говоря уже о подножках. Так они выражают свою любовь. Это повадки, заимствованные у первобытных предков. Тогда ведь все было просто. Выбрал, полюбовался. Приложил костью мамонта по макушке. Свадьба, считай, состоялась. Более поздним поколениям было интереснее заглянуть под длинные юбки своих сверстниц. Но те тоже были не дуры и носили снизу кружевные панталоны. К тому же вид плачущей девочки, забрызганной грязью, так трогателен и вызывает такую бурю чувств в душе влюбленного. Они так хороши в слезах». «Не думаю, что слепой был таким уж симпатичным, когда его сбивали с ног», — бормочет сфинкс, «не говоря уж о панталонах и слезах. Ты что-то чересчур расфилософствовался, шакал». «Я же выше подчеркнул, что это все принято в цивилизованных обществах. У нас, естественно, все наоборот». «Давайте спать», — предлагает слепой. «А то еще окажется, что черный все детство был от меня без ума, оттого и лупил с утра до ночи, чтобы посмотреть, как я прекрасен в слезах». «А что?» — фыркает сфинкс. — Интересная версия. По ней, правда, выходит, что в меня он вообще влюбился с первого взгляда. Мои слезинки его радовали больше твоих. Я на них не скупился. — Слушайте, хватит сплетничать, — гудит сверху голос Горбача. — Человек спит, а вы бог весть, что про него болтаете. — Сыграй нам что-нибудь тихое, лохматый, — просит сфинкс, посмотрев вверх. — Ночную серенаду. Шакал спугнул наши сны, остались одни сплетни. Отвлеки нас от этого гнусного занятия. «Сыграй! Заодно перебудем всех остальных!» — злорадствует слепой. Горбач шуршит чем-то, свешивает ноги и начинает играть. Забираюсь в нору, чтобы уснуть под флейту, пока он не перестал. Но голову не прячу, потому что сфинкс со слепым не ложатся и вполне еще могут о чем-то интересном поговорить. Так и сидим. Они молчат, и я молчу. А Горбач играет, отвлекая нас от сплетен. Дом. Интермедия. Войдя в десятую комнату, кузнечик почуял что-то. Перемену, невидимую глазу. Седой сидел над шахматами, подперев подбородок костяшками пальцев, и думал. Кузнечик сел на пол. Седой не здоровался никогда. Он вел себя, как будто приходов и уходов не было. Как будто их встречи не разделяли дни и часы. Кузнечик успел к этому привыкнуть. И ему это даже нравилось. Он увидел коробку амулетов. Пустая, с откинутой крышкой, она лежала на матрасе рядом с шахматной доской. Вот, вот что изменилось. Почему? Седой поймал его взгляд и запустил длинные пальцы в коробку, поднял их к свету и потер, стряхивая пыль. Больше ничего не осталось, я все раздал. Вытянув шею, кузнечик рассматривал дно коробки. «Все-все?» — переспросил он смущенно. «Да», — Седой захлопнул крышку и убрал пустую коробку. «И больше не будет амулетов?» Загрустивший кузнечик ждал объяснений. Прядь волос лезла ему в глаза, он не убирал ее, боясь шевельнуться. «Я уезжаю. Домой». В комнате Седова эти слова прозвучали странно. Как будто не он их произнес. Разве мог у него быть дом? Седой был сам по себе. Он родился, вырос и состарился на этом самом месте. Так думалось смотрящему на него и говорящему с ним. Кузнечик повозил ботинком по полу, черневшему винными пятнами.
«Почему?»
Седой переставил на доске одну фигуру и сбил другую ногтем. «Мне 19, — сказал он. — Давно пора». И этим тоже что-то испортил, как упоминанием о доме. Ему не могло быть сколько-то лет. Он был вне возраста и вне времени, пока не произнес расколдовывающие слова, назвав свой возраст. И это даже не было объяснением.
«Другие уедут летом, почему ты не подождешь их?»
«Здесь плохо пахнет», — сказал Седой. «Чем дальше, тем хуже. Ты понимаешь, о чем я говорю? У тебя есть нюх. Сейчас плохо, но в самом конце будет хуже. Я знаю, я уже видел такое. Я помню прошлый выпуск, тот, что был до нашего. Поэтому хочу уйти раньше».
«Ты убегаешь? От своих?»
«Убегаю», — согласился Седой. «Со всех ног, которых нет».
«Боишься?» — удивился кузнечик.
Седой поскреб подбородок, перевернутый королевой. «Да», — сказал он, — «боюсь». «Когда-нибудь, еще не скоро, ты поймешь и тоже испугаешься. Выпускной год — плохое время. Шаг в пустоту. Не каждый на это способен. Это год страха, сумасшедших и самоубийц, психов и истериков, всей той мерзости, что лезет из тех, кто боится. Хуже нет ничего. Лучше уйти раньше, как это сделаю я, если есть такая возможность».
«Ты поступаешь смело?»
Теперь удивился Седой. «Не знаю. Скорее наоборот». Кузнечику захотелось спросить про себя и про свой амулет, но он не спросил. Седой готовился к шагу в пустоту, к смелому поступку, который казался трусостью. В такой момент надо было молчать и не мешать ему. И кузнечик промолчал. «Я забираю только этих двух обжор», — Седой показал на аквариум, «вместе с их комнатой. Они ничего не заметят, даже не поймут, что переместились в наружность. Хотел бы я быть на их месте». Кузнечик посмотрел на рыб. «Он боится». Ему стало жалко Седого, его и себя. Какой теперь станет эта комната, логово сиреневого корсуна? Без Седого оно перестанет быть интересным, перестанет быть логовом, станет просто спальней номер 10. «Я про тебя не забыл», — Седой опустил королеву на черную клетку. «Я думаю о тебе так часто, что это даже странно. Как ты думаешь, отчего так?»
«Из-за амулета», — предположил кузнечик.
«При чем здесь амулет? Он тебе не нужен. И все эти задания тоже. Ты открыт, в тебя все влетает само».
«Он не нужен», — кузнечик покачался на корточках.
«Очень нужен. С тех пор, как он у меня, все хорошо». «Я рад». Седой вытряхнул сигарету из пачки. «За него больше, чем за остальные. И за тебя тоже». Кузнечик вдруг заволновался. «Что было во время прошлого выпуска, Седой? Что ты тогда увидел такого, что не хочешь видеть теперь?» Седой вертел в руках сигарету, не зажигая ее. «Зачем рассказывать? Летом увидишь все сам, своими глазами».
«Я хочу знать сейчас. Скажи!»
Седой посмотрел на него из-под полуопущенных век. «Тогда это было похоже на тонущий корабль», — сказал он. «А в этот раз будет хуже. Но ты ничего не бойся. Смотри и запоминай. И не повторяй потом чужих ошибок. Каждому в жизни дается 2 выпуска. Один чужой, чтобы знать. И один собственный».
«Почему в этот раз будет хуже?»
Седой вздохнул. «Тогда у дома был один вожак. Теперь их 2. Дом разделился на 2 лагеря. Это всегда плохо. А в год выпуска это самое плохое, что может случиться. Больше ни о чем не спрашивай. Возможно, я ошибаюсь и говорю глупости. Будет или так, или по-другому. А скорее всего, произойдет что-то третье, чего ни я, ни ты не можем себе представить. Не стоит загадывать наперед».
«Хорошо», — кузнечик кивнул.
Седой смотрел на него как-то странно, как будто издалека. «Он прощается», — догадался кузнечик. «До лета еще далеко, но он прощается уже сейчас. И такого разговора у нас больше не будет». Седой вздохнул, склонившись над доской. «Садись ближе, научу тебя этой игре». Его пальцы забегали по клеткам, переставляя фигуры. «Твоя армия белая, моя — черные. Пешки ходят только вперед и на 1 клетку, но первый шаг могут сделать на 2». Седой опять посмотрел на кузнечика. «Не думай о плохом», — сказал он. «Выкинь из головы все, что я наговорил. Смотри сюда». Он пролез через чердачное окно и с любопытством огляделся. Больше всего это напоминало пустыню. Голую, серую, растрескавшуюся пустыню, в которой росли антенны вместо кактусов, и холмиком другой чердак, казавшийся отсюда совсем маленьким. Со всех сторон было только небо. Кузнечик жался к чердачному окну, не решаясь отойти от него. Волк подмигнул и полез на чердачную крышу. Жесть загремела у него под ногами, он сел, свесив ноги, и поманил кузнечика. «Иди сюда,
Ставь ногу на ящик.
Кузнечик влез наверх и осторожно присел рядом. Перевел дыхание, осмотрелся. Они были на самой верхушке дома, выше крыши. Отсюда была видна наружность, розово-цветная, отмытая дождями, готовая к лету. Пустырь, обнесенный забором, круглые верхушки деревьев, лабиринты обрушенных стен, место, где к ужасу их родителей любили играть наружные дети. В развалинах мелькали яркие пятна их дождевиков. По улице ехал мальчик на велосипеде. Кузнечик посмотрел назад. С той стороны улица была шире, и вдали можно было разглядеть автобусную остановку, ту самую, с которой привела его мать в день, когда он впервые вошел в дом.
«Меня убьют, если узнают, куда я тебя затащил», — сказал волк. «Но это хорошее место. Тебе тут нравится?»
«Не знаю», — честно ответил кузнечик. «Надо подумать», — он опять посмотрел вниз. «Наверное, это очень думальное место. Только непонятно, хорошие вещи тут думаются или не очень».
«А ты расскажи, о чем думаешь», — предложил волк. «А я скажу, хорошо это или плохо».
Кузнечик следил за автобусом, пока тот не скрылся из виду. Потом посмотрел на волка.
«Ты только не смейся. Там, где мы жили раньше, я, мама и бабушка. Рядом с домом был парк. С одной стороны, а с другой — большой магазин. А если пройти подальше — детская площадка. В магазине продавали зеркала. И еще много разного. И посреди всего этого стоял наш дом. На этой улице, рядом с парком и магазином с зеркалами, понимаешь?»
Волк покачал головой. «Пока нет».
«Когда я вспоминаю тот наш дом, я вспоминаю и все это. Где он стоит и что там вокруг, понимаешь?»
«Уже да», — волк потер ухо.
«Здесь этого нет?» «Совсем нет. Слишком нет. Как будто все это, — кузнечик кивнул на улице, — кем-то нарисовано. Картинка».
Волк посмотрел вниз.
«И если выйти, — продолжил он задумчиво, — то можно проделать в этой картинке дыру. Бумага порвется, и будет дырка. А за ней что?»
«Не знаю», — признался кузнечик. «Я как раз об этом и думал».
«Никто не знает», — сказал волк. «И не узнает, пока не выйдет. Лучше и не думать».
«Значит, это место плохое для думания. Если уж о чем-то лучше не думать, а думается только про это. А как у тебя?»
«У меня по-другому».
Волк подтянул ноги и положил локти на колени.
«Я люблю крышу. Это и дом, и не дом. Как остров посреди моря. Как корабль. Как край земли. Как будто отсюда можно грохнуться в космос. И падать, падать, но никогда не упасть. Раньше я здесь играл сам собой во все это. В море, в небо. А сейчас? А сейчас не играю. Давно сюда не приходил».
Прямоугольник крыши блестел осколками стекла, как рассыпанными алмазами. Они сверкали и искрились на солнце. На коричневых от дождей газетах лежали пустые бутылки. И сиденья от стульев, давно потерявшие цвет.
«Кто все это оставил?» — спросил кузнечик.
«Старший, наверное. Не я один знаю это место. Сюда многие ходят. Здесь хорошо, когда дождь и ветер. Совсем по-другому, чем сейчас. Корабль в бурю. Можно бегать и скакать под дождем, и точно знаешь, что никто на тебя не смотрит из окон. Главное не увлечься и не съехать на покатую часть».